Всем добрый вечер. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И сегодня в программе «Особое мнение». Со своим особым мнением в гостях писатель Виктор Шендерович. Виктор Анатольевич, здравствуйте.
Добрый вечер, Лиза.
Как всегда, рада вас видеть и слышать. Думаю, о многом успеем сегодня поговорить, во всяком случае, на это надеюсь. Давайте начнем с Курска. Как считаете, то, что сейчас происходит в регионе, может ли изменить какое-то общественное, широкое общественное мнение россиян о происходящем последние 20 с лишним года?
Не знаю, я слишком давно не в России, чтобы, так сказать, сенсоры отключаются. Вы же понимаете, очень важно ездить в метро, слышать звук времени. Собственный фейсбучный пузырь, какой бы он большой ни был, он не дает вполне представления о настроении. То, что с обратной связью проблемы, это понятно. В нормальной стране это давно бы привело к чудовищному кризису правительственному. Да, собственно, никакой войны бы не могло быть в этом варианте. Как это сдетонирует в россиянах, я сказать не могу, но, конечно, это нечто новое. Это нечто новое. И, повторяю, достучаться через голову до россиян не получилось. Через холодильник тоже как-то не очень. Вот это очень болевая, очень травматичная история. Тем более травматичная, что традиционно для россиян в нашей традиционной парадигме имперской человеческая жизнь, права человека – это все на периферии. Ведь это все было похерено ради величия империи, ради побед. Военная победа – это то, что в России традиционно искупает любые жертвы, любые нарушения прав человека. Зато мы ого-го. Ну да, ну матери еще нарожают, но зато мы вот захватили, мы велики. Когда вот это обрушение, которое происходит, это бесправие, которое ежедневно происходит, к этому прибавляется еще вот такое военное, очень чувствительное унижение, это может быть, конечно, каким-то очень, так сказать, это чувствуют россияне, вот такой путинский россиянин, не Павел Кушнир, да, и не Олег Орлов, а среднепутинский россиянин, который готов затянуть пояс ради какого-то чудовищного имперского, но все-таки величия, да, ради каких-то побед. А тут и побед-то нет. Тут, значит, вот захватили чужую территорию, потеряли свою 2,5 года войны. А, собственно, ради чего? А вот ради чего, вопрос ради чего, это ключевой вопрос в этой военной истории, потому что ответа на него нет.
А вы думаете,
только
сам вопрос возникает?
Российской власти, никакого другого ответа.
Думаете, сам этот вопрос возникает у кого-то, кроме, условно говоря, нас с вами, вот этого информационного пузыря?
Возникает, возникает, Лиза, возникает. Ну, у меня это, конечно, не социология, не Левада, но все-таки мне пишут из России разные люди, очень разные. И очень разные ощущения. И вот недавнее письмо о том, что под столом и шепотом, я его цитировал у себя в Фейсбуке, под столом и шепотом, но все-таки начали говорить разумные вещи, те люди, которые раньше просто праздновали, значит, как мы этих укропов уделали, да, вдруг и эти люди начали скрести свои нехитрые головы, значит, и думать, что происходит. С одной стороны. С другой стороны, другой человек пишет мне, а вот у меня в Горно-Алтайске говорят, вот хорошо, что Путин. Ну, до Горно-Алтайска не дойдет, видимо, да, украинское наступление, я подозреваю. Поэтому в Горно-Алтайске еще какое-то время будет оптимизм. А в Курске сегодня оптимизма нет, и в Белгороде нет. И это хорошо, что нет. Плохо, что люди гибнут. Плохо, что ценой гибели молодой женщины, да, которая ждала ребенка. Плохо, что такой ценой. Плохо, что погибает вот это... Женщина, родившаяся при Путине, ей 24 года, она родилась при Путине. Она ничего, кроме Путина, не успела увидеть. Да? Плохо, что платит жизнью она, а не те твари, которые развязали эту войну. Но об этом мы говорили много раз, что никакой человеческой справедливости у истории нет. История очень справедлива, но она бьет по площадям. Ее интересуют цивилизации, народы, религии. Да? Вот она наказывает. Там, наказала немецкий народ. Немецкий народ выучил урок. История его выпустила в будущее. Она наказала нас, мы не выучили урок. Снова захотели эффективного менеджера Сталина? Ну, хорошо. Значит, еще какое-то новое поколение пойдет на пушечное мясо. То есть хорошо для истории, которой совершенно безразлично. Человеческий фактор-то и безразличен, люди-то и безразличны. Вот плохо, что так, плохо, что такой ценой. А то, что, может быть, что-то шевельнется и что-то начнет происходить, но может быть. Хотя красивая фраза, что с Курска началось, в Курском закончится, это всего лишь красивая фраза. К сожалению, ничего не закончится. Еще какое-то время эта ментальная агония будет продолжаться и переходить в человеческие агонии, безусловно.
Мы сейчас с вами говорим про людей, обычных жителей страны, не оказывающих какого-то влияния на политику. А если говорить о людей, которые держат эту власть, для них что-то изменится после Курска? Может ли это как-то повлиять на, ну, даже если не на Путина, то на тех, кто рядом с ним?
Понимаете, на это была надежда в первые дни и недели после войны. Главная тема была, главное слово было, если вы помните, в начале марта – табакерка. Потому что, да, по аналогии с Павлом Первым, разумеется, да, и гусаром Зубовым, да, и так далее, графом Палиным. Потому что слишком очевидно, что эта война тогда казалось очевидным, что это война одного человека, одного безумия, одного ущемленного самолюбия. Вы помните, как он прилюдно насиловал этот Совет Безопасности, когда все, значит, вот мучительно молчали, там же энтузиазма-то никакого не было. Там люди не знали, как вывернуться. Нарышкин, кажется, даже пытался вывернуться. Но Путин
Нарышкин
не дал никому выбор.
Не понимал, чего от него хотят. Он говорил, что он за присоединение, по-моему. Хотя от него спрашивали, нужна ли независимость.
Да-да-да. Ну, они пытались как-то... Кто-то пытался только умнее от этой чести уклониться, быть ответственным за эту войну. Но уклониться не удалось никому. Но все-таки казалось тогда, что элита на фоне чудовищных поражений первых недель, огромного количества погибших, провала военной кампании, чудовищной вообще всей этой истории, казалось, что ну вот сейчас что-то там кто-то наверху сообразит. Но все-таки всякая аналогия хромает, да, немецкая пословица говорит, всякое сравнение хромает. Все-таки, да, военные люди, привыкшие брать штурмом, да, крепости, совершали заговор против Павла. А тут вокруг, там, Нарышкин да Бортников, номенклатура галимая, которая никогда никаких мужественных решений отродясь не принимала.
Я думаю, что, Путин
к сожалению,
тоже не
хотелось бы верить, но думаю, что, Лиза, думаю, что нет. Думаю, что те, кто вокруг Путина, уже повязаны такой кровью и такой ответственностью, что против Путина никто не будет. А попробовать свернуть военную кампанию и как-то договориться, что это была победа, по пиару договориться. Так они это давно пытаются сделать. Тема переговоров, собственно говоря, тема мира, передышки мира, но мира на условиях Путина, это главная тема последних очень многих месяцев. Понятно, что ведь у этой войны нет цели. Эта война, как, что такое победа с точки зрения России, Путина? Киев не возьмем, Харьков не возьмем. Можем только приносить ущерб, можем только шантажировать, можем только грозить. Никакой победы у этой войны быть не может. Значит, победой для Путина станет перемирие, которое будет скормлено российскому народу как победа. Вот это то, чего он хочет. А вести бои в Курской и Белгородской областях как-то никто, конечно, не планировал.
Да, но, возможно, то, что происходит сейчас в Курской области, сподвигнет Путина и его приближенных к каким-то переговорам.
Так Путин-то и готов к переговорам.
Каким-то переговорам, но... не только на условиях Путина.
Ну, это да. Значит, каждый военный успех Украины ухудшает позиции Путина на желаемых им переговорах. Это понятно. В этом смысле, да, может быть они, так сказать... Может быть, Запад поможет Путину сохранить лицо, да, каким-то образом, не знаю. Я еще раз говорю, я не политолог, и у меня нет никаких инсайдов, чтобы я вам тут с важным видом, раздувая щеки, сказал, что вот по моим данным там, ну и так далее. Ничего нет по моим данным, мы читаем одни и те же источники. Есть только ощущение. Как говорил великий испытатель Анатолий Квочур, был такой испытатель, легенда, значит, летчик военный, испытатель. Есть такая замечательная байка, как он тестировал один самолет новый, военный, и еще в советские времена, и после полета на разборе сказал, что ему не нравится машина, что она летает плохо, что машина недоделанная. И когда кто-то из разработчиков, да, обиделся на это, сказал, какие показатели, по каким приборам, показатели каких приборов, значит, вот, почему плохо летает, по каким приборам, то Квочур, говорят, поднялся, похлопал себя, значит, ниже спины по комбинезону, сказал, вот мой прибор, вот мой прибор. И потом выяснилось, что он оказался прав, что машина недоделана, машины начали биться. Это очень, очень чувствительный прибор для летчика-испытателя. Понимаете? Он почему-то, да, это не... Поэтому никаких приборов у меня, кроме этого, нету. А, вот. Я думаю, что психологически гораздо больше, чем в военном смысле. В военном смысле это частный эпизод. Да, зашли украинцы, выбьют их, не выбьют. Это уже военная, так сказать, военная сторона вопроса. Психологическая сторона вопроса здесь гораздо важнее. Война идет на нашей территории. Она идет на украинской территории, но и на российской территории. С точки зрения того негласного договора, нового договора, который был между Путиным и Россией, его Z-России, что мы всех кладем вниз лицом, мы замедляем интернет, мы закрываем СМИ, мы их плюем на экономику, мы значит, вот так затягиваем пояса, но, а это но было, это военные успехи, это военное величие, а этого но-то уже и нету. И так не договаривались, вот это вот так не договаривались, оно в глухом ворчании начинает звучать, конечно, так не договаривались. Владимир Владимирович, чтобы все похерить и в итоге, чтобы война пришла, НАТО стоит у границ России, и война идет, война настоящая с гибелью людей идет в России, так не договаривать. Это не про этику, потому что с точки зрения этики гибель любого украинского ребенка или любого украинца, любого человека стоит столько же, сколько гибель россиянина. Но для Z-аудитории гибель украинцев, как бы это даже хорошо. Это пускай они себе, пускай они нацистов выгонят с точки зрения Z-аудитории. А вот так не договаривались. А дальше вопрос, до какой степени можно завинтить и Z-аудиторию. Нас-то понятно, да? Олега Орлова, Карамурзу, Яшина, да? Только дай. Это только дай. А вот до какой степени можно завинтить условную аудиторию Стрелкова-Гиркина, Дугина, Проханова, Холмогорова, вот эту всю имперскую пену, до какой степени ее можно расфасовать по бутылочкам, вот это и очень интересный вопрос.
А вы считаете, что они чем-то отличаются, что вот их нельзя будет точно так же мордой в пол, в камеру и дальше делать, что хочешь? Стрелков-Гиркин, вон, посмотрите, сколько сторонников Стрелкова-Гиркина выходило к его аресту. И?
Нет, Стрелкова-Гиркина выходило человек 20.
Вот именно. Суд. То же самое да, и Дугин, да. И Холмогоров, и все остальные.
Нет, это разные вещи. Одно дело выйти на улицу с протестом. И тут должен заметить, что при всей нашем скептицизме и печали по поводу наших выходов на улицу, да, когда там, ну, все-таки тысячами измерялись люди, выходившие за Навального, тысячами. И 50 тысяч было против в 2014 году. И после убийства Немцова 50, это десятками тысяч исчислялось. Эти ребята чрезвычайно отважные, да, в своих Z-профилях, но мы видим, что они очень не хотят под полицейские дубинки. Их готовность к самопожертвованию гораздо меньше, чем с нашей стороны. Ну, просто отдадим себе в этом отчет. Они же государственники. А государственник, ну, раз государство завинтило, значит, так надо. Да? Это все описано у Оруэлла в «Скотном дворе», эти типажи. Да и мы их знаем по, так сказать, истории 30-х годов, по советской истории. Не знаю, но, еще раз, вот эта немая масса, немая, она не глухонемая, она немая, она все слышит и видит, она зрячая, и не глухая, но она немая по традиции. Та масса, которая очень легко и радостно даже переживала позор и унижение Украины, а вот про Курск, про бои в Курской области так не договаривались. И раздражение будет расти, а как, во что оно выльется, посмотрим. Посмотрим, во что оно выльется.
Или наоборот, это превратится в такой эффект сплочения. Во-первых, нам же говорили, что Россия напала на Украину, потому что Украина собиралась напасть на Россию. И вот, вот они это сделали. Пусть мы их немного задержали, но они пришли на нашу территорию. Теперь нужно встать единым фронтом и выгнать поганого врага с нашей земли.
Лиза, не подсказывайте Добродееву, он это сделает не хуже вас. Да, все эти методички уже разосланы, все это уже зубрится наизусть. Это все понятно. Это вы сейчас говорите про методичку для пропаганды. А я говорю о том, как эта методичка будет восприниматься. Потому что мы вспоминаем часто книгу Иова, да, один из лучших текстов в Ветхом Завете. Потому что одно дело, когда Господь в проверке своей верности, так сказать, скот уничтожил и из богатого сделал бедным. А потом, как сказано в книге Иова, когда до кости дошло, до кости дошло, когда верность Господу проверяется тем, что ты весь в струпьях больной, и твои дети умерли, а ты должен хвалить Господа. И там мы помним, что как Иов восстал и позвал Господа на суд. Это один из, на мой вкус, самых сильных текстов Ветхого Завета. Когда Иов многострадальный позвал Господа на суд. Это слова из Библии. Слова истории. На суд. Потому что сколько можно? Как я еще должен доказать верность тебе? Да? Тебе за главный Бог. А это Господь. Заметьте. Это Господь. Путин немножечко не Господь. Все-таки масштабы различаются в ощущении. И в момент побед он немножечко Господь. Но в момент поражений, в момент бессилия, момент, когда совершенно очевидно, что он затащил тебя в это дерьмовое болото, сам в полном порядке, а ты и твои близкие гибнут, или даже не гибнут, а лишаются дома, или даже должны спать под звуки сирен. В этот момент Иов многострадальный начинает размышлять. У него начинает прорезаться извилина какая-то, да, поперек той, которую вложил Господь с помощью Олега Добродеева. Да? Наш Господь такой. Небольшой лубянский Господь. Поэтому тут пропаганда да будет все говорить правильно. А вот как среагируют люди, тут ведь беда, настоящая беда, без иронии, без всякой, политическая беда, заключается в том, что никакого нет у нас, никакой России-то нету единой, мы об этом говорили по разным поводам. Никакого детонатора в виде того, что единое государство, единое ощущение единой страны, вот единой страны, оно создается независимыми СМИ, судом, парламентом. Да? Это ощущение, что это одна страна. Поэтому, когда происходит что-то в Америке, типа убийства Флойда, да, или погрома в Фергюсоне, или сейчас в Англии, да, погромы, убийства и погромы в ответ, это немедленно становится главной новостью страны, потому что есть страна с единой кровеносной системой. Это не вопрос региона, в Ливерпуле, кажется, да, это было, это не вопрос Ливерпуля. Да и там в Ливерпуле что-то произошло. Нет, это английский вопрос. Это Англия встает на дыбы. Это Англия выходит на митинг. Потому что есть кровеносная система. А не что-то в Фергюсоне там, да, в Америке произошло. И в России этого нет. Когда бунтовала Москва по поводу фальсификации выборов. И нам присылали, я помню, в 2006 году еще. Был перехват у меня в программе «Плавленный срок». Перехват. Брянский ОМОН, Ингушский ОМОН, да, такой-сякой, братский ОМОН. Нас крошили-то, да, вызывали оттуда ОМОНы. Когда надо Чечню усмирять, Ханты-Мансийский ОМОН летит в Чечню, такой-сякой ОМОН. Когда надо Дальний Восток усмирять, туда летит Московский ОМОН. а никакой, наоборот, детонации. То есть о федерализме мы вспоминаем только, когда надо послать ОМОН куда-нибудь замочить бунтовщиков. Но никакого дела нету до Хабаровска, остальной стране. Вы помните, Хабаровск месяцы напролет выходил на митинги, страна не шелохнулась. Москва выходила на митинги, страна не шелохнулась. Я уже не говорю про Чечню, в которой счет просто убитых на большие тысячи, похищенных, убитых, запытанных. Страна, ну так, немножечко шелохнулась. Нас выходило на митинги против Второй Чеченской, а Второй Чеченской сейчас 25 лет у нас будет, вот на этих днях. Завтра, кстати, 25 лет путинской власти. 25 лет, Лиза. Да, как это над нами правит. 25. Так вот, да, когда счет погибших в Чечне, запытанных, убитых, шел на тысячи, в Москве на демонстрации антивоенной выходило иногда 60-70 человек, иногда 100-105. Мы знали друг друга в лицо, а половину по именам, потому что это были Новодворская, Ковалев, да, вот такие люди. Вот и все. Да? Поэтому никакой детонации-то нет. Поэтому в Курской области, да, отчаяние, страх, отчаяние, ненависть, все что угодно. А страна, ну это вам виднее, выйдите, пройдитесь по Москве, зайдите, мое любимое место в этом смысле, такой срез буржуазной социологии, на Патриаршие пруды. Сильно ли на Малой Бронной изменилось меню, настроение, употребление просекко? Сильно ли понизилось в связи с событиями в Курской области? Думаю, что нет. Я говорил когда-то, что война закончится, когда сильно ухудшится меню на Малой Бронной. Вот когда дойдет до этого класса, когда рестораны закроются по каким-то причинам, как они закрылись в Берлине на Унтер-дер-Линден, в какой-то момент стало не до штруделя с сосисками. Вот в этот момент, да, война, это значит, что война скоро каким-то образом закончится. Думаю, что, к сожалению, глухота обратной реакции, нету кровотока, поэтому трагедия, сегодня это не трагедия России, к сожалению, а трагедия Курской области.
А у вас есть объяснение, почему так? Почему исторически сложилось так, что то, что происходит в Курской области, не интересует ни Москву, ни Горно-Алтайск, ни Владикавказ, ни какие-то другие регионы?
Есть очень простое объяснение. Страна собиралась и держалась на дивизиях НКВД. Ну, не сразу на дивизиях НКВД, но на насилии. Эта страна собиралась имперским образом, классическим имперским образом, через геноцид малых народов. Сегодняшняя территория России – это просто завоеванные территории. И мы очень мало что знаем, да? Вот американцы уж отрефлексировали там уничтожение собственных индейцев, и уже полтора столетия кланяются им там в ноги, да, за геноцид индейцев. Кланяются в ноги и пытаются извиниться и сбыть историческую вину. Мы что-нибудь знаем про то, что делали с якутами, с бурятами? Это был настоящий геноцид. Вырезали, как индейцев, точно так же, присоединяя территорию. Абсолютно геноцид. Сегодняшняя Россия – это когда-то ранее присоединенная территория. В Америке, да, они присоединялись силой, кольтом, да, и вырезанием мирного населения. Но потом, в какой-то момент, поскольку были запущены инструменты развития, инструменты эволюции, то через какое-то время появилась идея. Идея свободы, да, Америка, на идее свободы, на идее федерализма реального, идея равенства, да, свободы, не равенства. Равенство – это ошибочное слово. Свободы. И это сработало. И сегодня, да, работает федерализм в том смысле, что люди выбирают себе власть в Монтане отдельно, в Луизиане отдельно, в Нью-Хэмпшире отдельно и в Калифорнии, да? 50 разных стран, которые выбирают себе власть. Они вместе, потому что так выгодно. И никто не лезет в местную власть, никто не из Вашингтона не присылает губернаторов или наместников да, в Монтану или Калифорнию. Выбирают люди себе, налоги оставляют себе, живут. Да, законы избирают свой парламент, законы делают такие, какие им нужно по местным традициям, дебатируют там внутри. И в Нью-Хэмпшире, в Луизиане, и в каком-то Техасе, и Калифорнии совершенно разные, в том числе законодательства. Поэтому страна держится на принципах свободы и ответственности. России федерализм только в Конституции. Россия держится только на, да, на малюте Скуратове держится территориальная целостность. Что он может прийти и вырезать Новгород, а потом сталинские дивизии НКВД могут прийти и вырезать, переселить, депортировать чеченцев, эстонцев, вот кого захватили, и держать в страхе территории. Никакого связующего материала, кроме насилия, никакого другого удерживающего цементом сегодня, цементом Российской Федерации сегодняшней, является насилие, возможность насилия. Это очень эффективный инструмент, пока есть дивизия НКВД или ОМОН, который может прилететь, да, из с других краев прилететь куда угодно. В Благовещенск, в Хабар, куда угодно. Прилететь и замочить. Это очень эффективно. В какой-то момент, когда ОМОН закончится, а другого-то нет. Идеи-то никакой нету. Территории живут в разных временных поясах, не только в смысле географии. В Мари-Эл, Ингушетии, Петербурге и там где-нибудь в Якутске разные исторические времена. Разные исторические времена. И страна не объединена, они не объединены ничем, кроме страха. Поэтому так и работает. Поэтому, ну, что-то произошло, да, что-то в Курской области какие-то, да, что-то произошло. Какое дело до этого Калмыкии? Какое дело до этого Калмыкии? Они живут у себя в стране, так же захваченные, так же, как и, да, другие регионы. Нет ощущения, что это произошло у тебя в доме. Вот когда что-то происходит в Ливерпуле, повторяю, вот сейчас волнение, очень, очень серьезные проблемы, да, очень серьезный социальный взрыв. Когда это происходит в Ливерпуле, то это, повторяю, это английская проблема, это большая проблема всей страны, и вся страна на нее реагирует. А у нас, ну да, не повезло курянам. И госпожа Симонян в своем там твиттере пишет: куряне, мы молимся за вас, куряне. Да? А у курян что-то там произошло. В Калмыкии нет никакого дела, в Хабаровске нет никакого дела. И хабаровчане могут спросить: дорогие куряне, вам было какое-то дело до нас, когда мочили нас? Нет? Ну, так получилось. Нету страны, Лиза. Страны.
А у вас есть какая-то идея, как можно эту страну создать? Где взять какой-то раствор, который свяжет эти части?
Я только что говорил об этом. Вот есть опыт Соединенных Штатов Америки, есть опыт Канады. Федерализм, свобода.
А не поздно?
Никогда не поздно, потому что рождаются новые. Да, рождаются... Нет, еще раз. Лишь надо бы на народу, которому вы мать, скорее дать свободу. Скорее свободу дать. Алексей Константинович Толстой, да? Вот и все. То есть не то чтобы все, но с этого надо начать. Поздно в том смысле, что России по правилам свободы, если сейчас действительно вдруг волшебным образом марсиане прилетят и скажут: свобода, вы хотите быть в едином государстве? Конечно, очертания Российской Федерации существенно изменятся. Конечно. И нужны будут огромные усилия для того, чтобы не ОМОНом и Нацгвардией, а разумными доводами удержать территории, объяснить, что, ребят, давайте по-другому. Как говорил Ельцин, да, да, возьмите столько независимости, сколько сможете проглотить. Не берите больше кусок в рот. Давайте подумаем, как сделать так, чтобы это было выгодно. Ведь было в 91-м году экономически, по крайней мере, была возможность То есть не в 90-е, в 91-м уже поздно. Когда Горбачев пришел. Ведь вначале речь шла, напоминаю, о именно о федерализме в первые годы Горбачева. Вот ближайшая аналогия. О федерализме. О том, чтобы Украина, Белоруссия, Литва, республики Закавказье, как это называлось, сами решали свою судьбу. Это был совершенно очевидный то, что предлагал Сахаров в 1989 году, переподписать союзный договор. Вот вы спрашиваете, как сделать? Вот ближайший аналог. Сахаров, который предлагал распустить Советский Союз в 1989 году и пересобрать его, новый союзный договор подписать, чтобы те, кто хотят, ушли, а те, кто хотят, остались. И должен сказать, пускай меня снова там смешают с дерьмом и так далее. Конечно, Украина бы осталась, Белоруссия осталась в общем пространстве, экономическом в общем пространстве, потому что это было тогда выгодно, но на условиях федерализма. Общеэкономическое пространство и выборы, да, выпустить из тюрем националистов, да, это процесс сложный, это процесс конфликтный, драматичный, но тогда была бы возможность в 89 году, Сахаров это предлагал, новый союзный договор. Его завыли, затоптали ногами, как вы помните, никто даже не услышал этого. Парадокс заключается в том, я об этом говорил, что Сахаров пытался спасти Советский Союз, а коммунисты ему это не дали сделать. Именно так, а не наоборот. Сахаров пытался спасти Советский Союз. Сегодня, если сегодня, вопрос в том, когда это начнется и в каком пейзаже. В сегодняшнем пейзаже, да, большая часть территорий российских, конечно, останется в составе, в едином составе. С радостью возьмут больше прав, возможность выбирать. Да, никто не собирается, это очень болезненная вещь, да, выходить на свободу. Надо убедить собственное население в этом. Очень надо, чтобы было выгодное предложение. Выгодное предложение заключается в федерализме, настоящем, а не формальном по Конституции. Свобода. На основе свободы дальше можно договариваться, искать доводы. И прислушиваться к пророкам, вот как Сахаров, да, пытался сохранить Советский Союз. Надо просто, значит, успевать слышать. Сегодня, конечно, Россия не останется. Ясно, что отпадет какая-то часть Кавказа. Ясно, что Чечня уйдет под зеленым знаменем ислама. После всего, что сделали с ней в России, разумеется, Чечня не останется в составе Российской Федерации. А это предлагал уже Солженицын в 88 году. Отрезать потерику, отпустить на свободу, русских переселить, да, на российские территории. А те, кто не хотят с России, отпустить на свободу. В 88 году предлагал Солженицын. Тоже не услышали. Я думаю, что шанс есть всегда. Другое дело, что чем дальше, чем дольше будет сегодняшнее положение, тем травматичнее будет выход. Но выход когда-то будет. Тем больнее, чем дольше. Это уже Акуджава. Тем больнее, чем дольше. Если будет продолжаться империя, если будет продолжаться литься кровь, если будет ухудшаться, да, если будет деградировать российское государство, то чем больше оно будет деградировать, тем сильнее будет желание от него отделиться, разумеется. Территориям, которые сегодня платят за то, что они часть Российской Федерации, а без Российской Федерации прекрасно бы жили. Металлургические, нефтяные территории, Дальний Восток с выходом в океан, с Японией рядом. Авачинская, да, вот я был когда-то, простите за длинный ног, я был когда-то в Петропавловске-Камчатском, да, Авачинский заповедник, да, теплая земля, там японцы озолотят просто, только открой для финансирования, для инвестиций. Это золотое место. Вот просто для туризма, для всего. Золотое место. А там, когда я был, там 40 километров ржавого боезапаса. Это был, правда, 80-е годы. Ржавеющие подводные лодки. Рыба ушла из Петропавловска-Камчатского. Смотрите, Петропавловск-Камчатский без рыбы. Она вся к Японии ушла. Там вода лучше. Рыбе не объяснишь, что Россия великая, и надо здесь плавать, понимаете? Люди, естественно, значит, отпусти на свободу. А сегодняшний Петропавловск-Камчатский, вот Камчатка, она заложник этого триколора, который над ней валандается. А с этим триколором она не получит ни инвестиций, ничего. Она будет только нищать. У нее будут отбирать все деньги и за хорошее поведение потом с барского плеча давать какие-то денежки. И они должны будут целовать руку на Старой площади, чтобы им дали какие-то, да, какие-то деньги. Разумеется, будут проблемы, и чем больше будет длиться эта безумная война и безумная путинская империя, чем дольше она будет гибнуть, тем тяжелее будет выход потом.
Ну вот вы описываете разные исторические процессы, но ведь должны быть люди, которые эти процессы будут двигать вперед. А у нас разве есть те, кто это может сделать?
Да люди-то есть. Только эти люди сегодня, да, либо маргиналы, либо заключенные, либо вчерашние заключенные, либо выброшенные вон из страны. Да, просто они выброшены вон из страны. А те, кто Христа ради, да, живут под Путиным, они живут, как сформулировал мне один замечательный, ну, выдающийся деятель российской культуры, оставшийся в России, что до синевы сжатые губы, да? До синевы сжатые губы. И он, единственное, что он может сегодня, это пытаться делать то, что он умеет, да? Что-то писать, что-то делать, да? Но да и нет, не говорить, войну войной не называть, да? Слово Путин не произносить. Сжатые до синевы губы. Разумеется, если, возвращаясь к слову, великому слову «свобода», разумеется, есть эти люди. Некоторую часть их выпустили на свободу, но выбросив вон из страны. Значит, естественно, Карамурза, Яшин, Орлов и все остальные, дай бог им здоровья, они на свободе не погибнут. Они на свободе. Но Россия по-прежнему под Кадыровым, да, и всеми, всей этой швалью, да, Бортников, Патрушев, Путин и так далее. Люди-то есть. Послушайте, нас худо-бедно было 140 миллионов. Среди 140 миллионов, а нужна элита, собственно, да, политическая элита, нужна 1000 человек. Нужен парламент, да, нужны экономисты, нужны юристы, нужны, да, это 1000-2 человек, честных, умных, ориентированных на свободу, на права человека, не ворующих, честных, не людоедов. А дальше, да, новые правила. А большинство, извините, мы об этом всегда говорили, часто говорим, большинство встраивается в нормы. Просто если норма людоедская, то, значит, вегетарианцы будут маргиналами, а людоеды будут элитой. Если нормы будут другие, элитой будут другие люди. И по другим правилам начнет жить страна. Естественно, с внутренним сопротивлением, потому что четверть века растления, слово поэта Сергея Гондлевского, который лучше всех одним словом определил то, что сделал Путин со страной. 25 лет растления интеллектуального, нравственного, который заканчивается тем, что президент страны встречает на ковровой красной дорожке у трапа убийцу и говорит ему: здорово. Два братана встретились, да? Два приятеля старых. Президент и киллер, который, как выясняется, убивал давно и много. Встретились, друзья, товарищи по работе старые. И это все происходит на глазах у публики, и ничего. Растление произошло. И, конечно, это в один момент щелчком не пройдет. Работа кропотливая хуже вышивания, как сказано в «Драконе» у Шварца. Но она еще даже не начиналась. Мы еще продолжаем погружаться, да, в это драконье болото.
Как думаете, почему Путин решил отпустить заключенных?
Я думаю, что, ну, это давно шел процесс, он начинался с Навального. Нормальный, ему нужно было, он из всего же делает победу. Да, обменяли хулигана на Луиса Карвалана, только Карвалан-то был все-таки тоже политическим, как и Буковский. А тут он получил, видите, из этого сделано огромное пиар. Это называется «своих не бросаем». Это все же победа. Смотрите, вернули своих, вернули патриотов. не дали пропасть, да, вернули россиян. Еще двоих несчастных детей, которые думали, что они аргентинцы. Да. И планировали болеть за Месси и читать Сервантеса. А опаньки, да, они в Бирюлево. Да, да. А это, конечно, и смех и грех. Но это все подано как победа. Это же победа Путина. Возвращение Красикова, возвращение шпионов. Это победа, да, это показывают, это элита встречает на красной дорожке. Это и для его своих не бросаем, это правда. Только свои для него, не жители Курска, которые сегодня гибнут в войне, которую он развязал. Не те, кто погибли в Крокус-Сити, да, близко он не подошел к той истории. Близко никому, да, ни с кем не встречался, никаких встреч не было. Свои – это убийцы и шпионы. Это его элита, на нее он ориентирован. Ей посылает ясный совершенно месседж о том, что да, вы мои, видите, я вас вытащу. Делайте, что я скажу, да, они должны быть ему благодарны. Это такое братство, братство малины. Пахан крутой, пахан своих не бросает. Путин в собственной аудитории, безусловно, выиграл. А дальше отдельная отвратительная история. Дело в том, что должен был быть обменен, конечно, Навальный. Мы теперь это уже известно. А в какой-то момент Путин сообразил, жалко отдавать Навального, уж очень хочет убить его. Потому что к Навальному был личный счет. Навальный был личным врагом, мы давно об этом говорили. Это не просто политический противник. На втором месте был Карамурза, но Карамурза был политическим противником системы. Он вводил санкции, да, список Магнитского, список Немцова. Он был тяжелейшим врагом системы. Система пыталась его убить и потом посадить, сгноить в тюрьме. Он бы, конечно, погиб в тюрьме, это ясно. Но там не было личного от Путина. А Навальный, конечно, это был личный враг. Личный враг, которого Навальный несколько раз тяжело унизил. Тяжело и публично унизил. И в какой-то момент Путин сообразил, что можно убить Навального. А в этой торговле недостаток цены, обрушение цены компенсировать другими заложниками. И здесь надо признать, что тактически у Путина всегда будет преимущество перед Западом, потому что заложников он наберет как малины с куста в любую секунду. И количество отпущенных увеличилось, и можно сказать, что Навальный своей смертью освободил несколько человек. И я думаю, что те, да, Ксения Фадеева, да, Лилия Чанышева, Пивоваров, я думаю, что отпущенные люди Навального отпущены, потому что был, да, убит Навальный. Ну, можно просто компенсировать. А еще у него остались, вы же понимаете, Дмитриев, Кригер, да, Беркович и Петричук. Да, полно. Пока мы с вами разговариваем, еще там несколько, последние дни, да, еще кого-то арестовали, еще кого-то арестовали. Из любого западного журналиста из него можно сделать шпиона, это традиция с советских времен, с горбачевских времен. Знаменитая история Ника Данилова, журналиста, которого объявили шпионом, чтобы вытащить шпиона Захарова из Америки, попавшегося. Да. Это все абсолютная технология. И в этом смысле обмен в пиаров. Это большое счастье для меня, для тысяч людей, которые на глазах у которых убивали Карамурзу, Яшина, Орлова, Чанышеву, да, на глазах у нас. Это большое счастье. Но с точки зрения пиаровской, это большая победа Путина, разумеется.
Но Запад ведь тоже может брать заложников. В чем проблема?
Еще раз, кто может брать заложников?
Запад ведь тоже может брать заложников. Мало ли милых Путину людей находятся на Западе.
Нет, простите, на Западе так не работает. На Западе нельзя просто так, да, взять человека и запихнуть его за то, что он критикует Байдена или Трампа, взять и посадить на 25 лет. Так там не работает, видите ли, да? Я не идеализирую Америку, но так там не работает. Есть адвокаты, и ты замучаешься доказывать, что человек шпион. А уж сажать за свободу слова, а Карамурза и Горинов, я забыл упомянуть Горинова, конечно, еще в заложниках, да? Просто за то, что войну назвали войной, больше ни за что. Ведь они, Карамурза получил 25 лет лагерей, да, он получил за то, что он назвал эту войну войной, ни за что больше, формально именно за это. Горинов сел за то, что он предложил во время войны не проводить конкурс детских рисунков. Они назвали войну войной и за это сели. Вы хотите сказать, что это такое возможно в Америке? Да в Америке можно сжигать американские флаги, топтать, вытирать ноги и матерно матом крыть правительство и президент. И попробуй кто что сделать. Про это есть специальное решение Верховного суда. Прецеденты были. Поэтому нет, Запад очень ограничен в возможностях. Поймают шпиона, да, но просто своих посадить. Ну, это невозможная вещь. А для Путина это одно удовольствие. Завтра, причем, чтобы было подороже, это должен быть публичный человек. Что не осталось публичных людей, известных людей, не хочет им подсказывать. Завтра возьмут, если надо будет кого-то вытащить, завтра возьмут. Собственно, Песков уже об этом сказал, что будем дальше вытаскивать своих.
Давайте сейчас короткий перерыв сделаем на рекламу, и потом у нас еще останется немножко времени на разговор. У нас на shop.diletant.media есть книга о первом председателе КГБ Иване Александровиче Серове. И это не просто биография, это опыт исследования его жизни, деятельности, предпринятые строго на документальной основе. Там выстраивается повествование не только на мемуарах, но и на воспоминаниях его сослуживцев, на многочисленных документах, которые ранее не были открыты, которые были засекречены и хранились в архивах бывшего КГБ. Теперь с ними можно ознакомиться. Для этого просто покупайте книгу на shop.diletant.media. Книга так и называется «Иван Серов, председатель КГБ». Другие книги тоже можно на нашем сайте посмотреть. Выберите то, что вам понравится, выберите то, что вам интересно. Книги, журналы, комиксы, наши футболки, жилетки, шоперы. Вы нас таким образом поддержите, и мы будем вам за это безумно признательны, потому что работать все тяжелее и тяжелее, и без вашей помощи у нас вообще не было бы шансов продолжать наше вещание. Виктор Шендерович, особое мнение на «Живом гвозде». Я хотела спросить вас по поводу арестов из Минобороны, и не только из Минобороны. Вот сейчас мы видели, что отправили под домашний арест генерала, который руководил парком «Патриот». В общем-то, что происходит? Давно не помню в одном ведомстве таких мощных посадок.
Ну, происходит внутривидовой дарвинизм, как мы уже неоднократно говорили. Значит, это огромный, надо понимать, тут есть политический интерес, и есть интерес коррупционный. Они в России уже давно, ну, как минимум, со времен первого дела Ходорковского, они ходят как шерочка с машерочкой, они ходят парой. Политический интерес совершенно очевиден. Пришел новый министр обороны, и он просто пытается навести порядок, денежный порядок. Да, должно быть меньше воровства. Будет меньше воровства, будет больше денег на войну. И наводится в этом смысле порядок. Самые знаковые коррупционеры, очевидные, про которых, господи, про этого Иванова, который пошел первым, про Навальный, было расследование Навального. То есть следствию ничего не надо делать, все материалы готовы. Просто вдруг выяснилось, очень хорошо, кстати. Спасибо, Алексей Анатольевич. Мы сейчас возьмем ваши материалы и по ним посадим этого Иванова. Есть политический интерес, который заключается в том, чтобы было больше денег. Для этого, собственно, Белоусова и назначили, чтобы было больше денег. А меньше воровства – это больше денег. Поэтому для Украины лучше бы, чтобы оставались все эти Ивановы и продолжали воровать. Меньше денег было бы на войну. Да? Чем больше воровства, тем лучше было. Вот. Это политический интерес, чтобы было больше денег на войну. А дальше вступает коррупционный интерес. Как, повторяю, в деле Ходорковского, Путину нужно было прилюдно, публично наказать бунтовщика, который позволил ему там какие-то замечания делать на встрече на РСПП, там, да, бизнесмен, позволил себе немножко свысока разговаривать с новым президентом. Ну вот Путин ему показал, кто и не столько ему, сколько всем, кто, собственно, в берлоге главный. Он демонстративно и очень жестко посадил Ходорковского. Это политический интерес. А дальше тут же подходит Сечин и говорит, где тут бесхозные миллиарды лежат, дайте мне. И путинскому дружку, достается ЮКОС. И переводчик с португальского Сечин, какой-то военный переводчик, в одну секунду становится самым главным бизнесменом Европы. Да? Это вот такой бизнес по-русски. Каждый раз, когда по политическому интересу, в политическом интересе что-то меняется, посреди саванны обнаруживается большая туша, и набегает гиен ее рвать. И кто же откажется? Кто же откажется? Такие сметы. Так. Другое дело, что как бы объявлено, что за тобой теперь следят. Воровать все равно будут, разумеется, но будут воровать немножечко по-другому. Не так в открытую, как этот Иванов, потому что так как воровал, да, вот, ну, помним расследование Навального, вот это вот с яхтами, фраками, вот такое демонстративное, да, гуляние по буфету, его, наверное, не будет. Будут воровать немножко осторожно.
Спасибо огромное. Писатель Виктор Шендерович был в эфире YouTube-канала «Живой гвоздь». Подписывайтесь, пожалуйста, на наш YouTube-канал, подписывайтесь на наш Telegram-канал, ставьте лайки. Если есть такая возможность, делайте репосты, но будьте осторожны. Ну и, конечно, держитесь, потому что YouTube работает все хуже и хуже, зависает. Вот у меня трансляция сейчас еле грузилась, я даже в какой-то момент от нее отключилась, потому что все равно ничего не видно. Ну и к тому же рекламировать различные способы обходить эти блокировки мы не можем, мы ни в коем случае не будем этого делать, но вы наверняка сами знаете, что можно предпринять. Подписывайтесь на Виктора Шендеровича в различных социальных сетях, в том числе и запрещенных, я думаю, что вы с удовольствием будете его читать, и заходите на shop.diletant.media, как обычно, у нас там есть много книг, много журналов, много всего, что может быть вам интересно, полезно, и главное, это принесет пользу и нашему каналу, это позволит нам продолжать свою работу. Всем спасибо, оставайтесь с нами в 21.05 пастуховские четверги с Владимиром Пастуховым и Алексеем Венедиктовым, а в 22.05 Один с Дмитрием Быковым. Всем спасибо, пока-пока.
Счастливо.